Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Угу. Мы сегодня назвали нашу передачу «Если бы президентом стал Клочков». Как раз потому, что не так, как до освобождения. И вот если ничего не изменится... Завтра он должен выйти из тюрьмы. Я говорю, если ничего не изменится, потому что знаю, что наш режим способен на разные пакости, в том числе и то, чтобы объявить объявленное освобождение его из тюрьмы как бы несуществующим задержанием по новому поводу там, и так далее и тому подобное. Поэтому я...
Ну, они аналогичным способом издевались над Лимоновым, если помнишь.
Да, 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 поскольку этих таких случаев было достаточно много, то, собственно, не только над Лимоновым, то я поэтому и говорю это с некоторой оговоркой, но, тем не менее, хотелось бы пожелать полковнику Клочку в его возрасте и со всем тем, что он пережил, все-таки удачного выхода из тюрьмы и возвращения его в гражданскую цивильную жизнь. Сегодня мы решили назвать свою передачу «Если бы Клочков стал президентом», как раз потому, что позволили себе такую политическую фантазию. Вот что бы произошло, если бы у нас президентом был не Путин, а Клочков.
Ну, с точки зрения наших зрителей, это не совсем фантазия. Но наша передача, вот эта последняя с упоминанием Клочкова, набрала 55 тысяч просмотров, что является пятым за всю историю «Револьвер ТВ». Это определенное достижение, и здесь мы просто идем на поводу вкусов наших зрителей. Раз они говорят, что это им интересно, и они видят в Клочкове определенный символ, вот, политической деятельности оппозиционной, то мы обязаны прислушаться к этой точке зрения и порассуждать по этому вопросу.
Вот редактор нас поправляет, все-таки 53 тысячи, пока не 55, значит, не будем опережать события, тем более мы знаем, что еще и счетчик имеет обыкновение скручиваться на YouTube, так что, как говорится, тут все в руках и тех, кто держит YouTube, и, соответственно, наших оппонентов. Но мы хотели порассуждать на эту тему, потому что действительно, вот встает вопрос, вот если бы действительно на месте Путина был бы действительно гарантированно патриот своей страны, вот такой, как полковник Клочков, не деланный, там, не меняющийся в зависимости от обстоятельств.
Ну, в значительной степени это символ, потому что мы понимаем, возраст и образование Клочкова вряд ли, так сказать, его можно заставить работать президентом, он даже не захочет, наверное, сам. Но как символ, как... некая политическая такая тенденция, так сказать, мы вполне можем его оценивать.
Ну, как, скажем так, патриотический президент, который пришел к власти. И здесь, с этой точки зрения, любопытно посмотреть, во-первых, на то, что бы действительно это дало, с точки зрения вот, правительства, например, имеется ли такой состав правительства, который может в этом случае собрать президент Клочков. И, с другой стороны, само, собственно, смысл вот, существования этого президентства и насколько вот, приход оппозиции к власти, если бы он случился таким образом, был бы адекватен вот, той структуре власти, которая уже сейчас сложилась. Ну, начнем по порядку. Вот с точки зрения правительства, Саша, какие у тебя есть соображения? Есть ли у оппозиции такие кадры, которые были бы способны эквивалентно заменить какое-то существующее действующее правительство. Хотя я понимаю, что это достаточно легко, потому что когда правительство действует в антинациональных интересах, вот, то кто ему не придет на замену, все во благо.
Все во благо. Не, ну, надо понимать, что мои познания ограничены моим возрастом, и я, конечно, ориентируюсь в большей степени на людей старшего поколения. И, к сожалению, те люди, которые могли бы рулить этим самым правительством, они уже отошли в мир иной или стали старыми. И поэтому их предлагать не имеет смысла, и обсуждать их не имеет смысла. Но, тем не менее, вот глядя с высоты лет на нынешнее положение дел, значит, мне представляется, что на данный момент председателем правительства вполне мог бы претендовать с точки зрения Клочкова. Угу. Господин Грудинин. По элементарной причине. Я с ним лично не знаком. У меня нет никакой вот там заинтересованности его рекламировать или что-то. Но тем не менее, значит, по всем формальным признакам, человек как хозяйственник явно состоявшийся, как политик достаточно умелый человек для того, чтобы найти целый ряд компромиссных решений и стать единым кандидатом от оппозиции, который достаточно много набрал голосов, несмотря на то, что его и не пускали на экран телевизора и травили. Человек с подвешенным языком, владеющий определенным уровнем, набором знаний, так сказать, которых достаточно для того, чтобы рулить этим процессом. Вот его кандидатура, с моей точки зрения, и, скажем так, как мне видится, могла бы понравиться Квачкову, и он бы мог предложить ему этот пост. Хотя я, конечно, не исключаю и другие варианты, но тем не менее, вот он в этом качестве представляется мне, по крайней мере, достаточно очевидным, очевидной кандидатурой.
Так, ну а помимо премьера у тебя есть еще какие-то мысли и предложения? Потому что у меня немножко другая, радикально другая мысль, поэтому я хотел...
Не, бы... я даже знаю, знаю твою мысль, и я с ней значительно согласен, что надо менять структуру. Я просто исхожу из той структуры, которая сейчас есть, чтобы наши зрители понимали, так сказать, вот как оно, какие бы ячейки можно сейчас запомнить. Потому что если перечислять, как их перетасовать, эти ячейки, то получится совершенно другой набор и, может быть, другие требования к этим кандидатам. Но вот если в нынешнюю брать систему власти, то Грудинин, наверное, как премьер-министр смотрится так ведь очень хорошо. Мне представляется, что из молодежи высочайший авторитет и умение, так сказать, показать товар лицом и умение бескомпромиссно вести борьбу достиг господин Навальный. И пост руководителя Счетной палаты, который требует целого набора познаний, целого набора принципиальности и определенного и юмора, и умения работать с депутатским корпусом, и следить за государственным бюджетом федеральным, то лучше Алексея Навального, по-моему, никто бы не справился. Потому что, опять же, если сравнивать его с ныне действующим Кудриным, просто это небо и земля. То есть вполне очевидно, что как руководитель Счетной палаты...
Да, на своих разоблачениях он уже поднаторел, и надо сказать, что он делает их вполне искусно.
Блестяще.
И, в общем,
блестяще.
На посту председателя Счетной палаты это бы смотрелось объективно логично.
Сильный ход. Совершенно. Сильный ход, он бы был принят не только Квачковым, но, я думаю, и обществом, и, что там говорить, и международным сообществом. Это было бы воспринято как абсолютно логичный ход. Я не знаю, как его дальнейшая судьба повернется, так сказать, но то, что ему сейчас поработать руководителем Счетной палаты...
А? Я говорю, что в своей деятельности ему бы много менять не пришлось. Он, собственно,
не пришлось, да. Он бы накопил в то же время официального опыта казенного, умения работать с соответствующими документами, умения работать с аппаратом, что немаловажно для чиновника такого уровня. То есть это был бы полезный шаг, так сказать, для обучения, понимания и популяризации. Я думаю, что доверие населения к Счетной палате и к работе и правительства, и парламента таким способом только повысилось бы, если бы он занял этот пост. Затем, конечно.
Я сразу же спрошу, что ты на этот пост в свое время часто называл имя Болдырева. А Болдырева ты как в этой смысле расцениваешь?
Ты знаешь, Болдырев, во-первых, перерос этот пост. Перерос. Он в силу, так сказать, того, что он длительное время находился в оппозиции, и жизнь заставила его многие позиции переосмысливать и модернизировать, переваривать в себе, как бы вот испытывая, так сказать, какие-то нравственные ощущения серьезные по этой части, мне представляется, что он бы мог занять, так сказать, нечто более значимое. Он легко бы мог возглавить, например, парламент. И причем и нижнюю палату, и верхнюю палату, или объединенный, так сказать, парламент как таковой. То есть его природная дотошность, которая, прямо скажем, мешало бы ему работать в исполнительной власти. Он, на мой взгляд, в исполнительной власти он не сильно годится. Значит, он не может работать губернатором, он не может работать премьер-министром. Мы знаем его хорошо, его и достоинства, и недостатки. Но то, что быть неспешным парламентарием, который взвешивал бы законодательные какие-то вещи, причем, скажем так, на первой стадии он мог бы быть и просто руководителем учредительного собрания. Да? В силу так, и того, что понимание... Он знает практически всю политическую элиту страны, и к нему они относятся с уважением. Значит, он вполне мог бы, так сказать, в силу, опять же, своей дотошности, на пару с Илларионовым, например, значит, поработать над созданием, так сказать, прописать новые статьи Конституции, добиться каких-то изменений отношений между центром и субъектами федерации, местным самоуправлением и субъектами федерации. Вот эта позиция, которая очень тяжелая, очень трудная, которая требует очевидной модернизации, была бы ему под силу, в силу уже его авторитета. Он тоже уже не молод, к сожалению. Поэтому так, вполне мог бы он прийтись, так сказать, по этой части. Причем, существует ведь целый ряд позиций, которые вот мы должны по-разному относиться. Вот, например, есть авторитетный руководитель Соловей, Валерий Соловей, который профессор МГИМО от патриотов, который излагает многие вещи в оппозиционных изданиях. Значит, совершенно не факт, что его можно уговорить работать министром. Но то, что он может представлять в парламенте мощнейшую фракцию патриотическую, это совершенно очевидная вещь. Так же, как и Гарри Каспаров, который тоже не годится ни в коем случае никаким ни губернатором, ни министром, так ведь он работать не может. Ну, в силу своего темперамента личного, в силу определенных качеств. Но то, что он мог совершенно спокойно возглавлять какую-то фракцию либерального разлива в парламенте, вполне очевидная вещь, так сказать, ему было бы самое место, он был бы так и вполне выразителем их интересов. Если говорить о людях, так сказать, которые должны занимать министерские посты, вот у меня есть определенное понимание, кто бы мог заняться энергетикой. Потому что, с одной стороны, есть очевидная кандидатура Милов, Володя, который сейчас работает с Навальным продуктивно, и он работал уже в ранге замминистра энергетики, то есть вполне обладает определенной квалификацией. Но есть и неожиданные кандидатуры, такие как, например, Платон Лебедев. Потому что когда вот был суд на Ходорковском, меня не столько Ходорковский поразил познаниями в области нефтяной отрасли и умения работать, и понимания тонкого, так сказать, вот что надо делать. Как мне страшно понравился Лебедев. Более того, благодаря своей личной заряженности и личной, как бы это сказать, личной мотивации после того, как он попал в эту передрягу, ему, по-моему, денег платить не надо. Он богатый человек. Его можно просто поручать сходу руководить там Роснефть или руководить Министерством вот, нефтяной и газовой промышленности, и он с удовольствием выполнит эту работу и сделает это лучше, чем кто-либо. Вот, как минимум, у меня вот такие представления. Я думаю, что тебе тоже есть что сказать, я не хотел бы, так сказать, весь список рассказывать.
Да, что-то у нас, так сказать, линия связи стала...
Перегрузка линии.
Чем глубже мы углубляемся, так сказать, в государственные проблемы, чем чаще что-то связь имеет тенденцию срываться. Вообще любопытное умозаключение, да? Я наблюдал уже такое несколько раз. Я не помню, я не знаю, вернее, на каком этапе, так сказать, я оборвался, но, видимо, для связи. Но я кратко тенденционно повторю. Я, во-первых, считаю, что твоя ссылка на возраст, она не совсем справедлива, потому что больший возраст гарантирует все-таки больше. В первую очередь, вот я смотрю на тебя на экране и вижу, что ты на своем посту приобрел, так сказать, нет, ну где это реально так, приобрел реальные знания в борьбе, так сказать, и с государственным переворотом, и с Лужковской мафией, и так далее,
нет, которые значит, более молодые. Нет, понятно, что на переходный период я мог бы поработать так и мэром Москвы, но ясно, что недолго. Дальше нужно какую-то поросль готовить.
Никто не требует от тебя 30 лет дальнейшей работы. И вообще, я считаю, что если руководство будет периодически обновляться, то ничего плохого в этом нет. Но просто то, чтобы пришли на это место люди не сырые, а все-таки обладающие каким-то опытом, это становится очень ценным. И более того, становится очень ценным репутация, которую они получили уже в предыдущей своей жизни и политической борьбе. Потому что мы говорим о том же Квачкове, ему, извини, уже 67, по-моему, лет, да, если не больше, может быть, 70 даже.
Ну и Вацлав Гавел тоже пришел к власти, так сказать, не мальчиком. Да и Нельсон Мандела после тюрьмы, так сказать, был не младенцем.
Речь идет о том, что не столько вопрос о мальчиках, сколько о том, что человек, который уже прошел уже определенный жизненный путь и показал себя на этом пути, он имеет определенную репутацию. То есть понятно, чего от него можно ждать в этих обстоятельствах. Да? В отличие от того, что ты можешь взять какого-то более юного субъекта, может быть, передаваемого там с лидерами России, который очень технично разбирается в каких-нибудь деловых играх и так далее. Но что он реально будет собой представлять, это неизвестно. Вот. И поэтому для нашего общества это очень важно. Ведь в конечном счете мы за прошедшие 25 лет наблюдали очень странные подъемы. Пришел, например, Лужков на должность фактически мэра Москвы. Ну тогда заместителя при Попове, но Попов известно был, так сказать, немножко сочковатый. Так сказать,
даже не немножко, а сильно сочковатый, я бы сказал.
Ну, ты его видел, так сказать, в этом смысле в большей мере, я в меньшей. Но понятно было, что он, так сказать, не очень много себя посвящает работе, так по-профессорски. Но дело даже не в этом. Лужков-то откуда пришел? Заместителя министра химической промышленности. А Москва тут при чем? Понимаешь? То есть он как бы дальше стал суперпрофессионалом, там пальцы веером и так далее. Вот все это на этом самом посту. Вот. Другое дело, что у него все время была морда хитрая и вид жуликоватый, который, собственно, оправдал и дальнейшие его действия. Но из этого понятно, что человек с достаточно, так сказать, надежной репутацией будет большей гарантией на посту государственном в переходный период, чем просто какой-то профессионал, но с крайне мутным прошлым. Да и вообще, нет, если уж на то взять, вспомни 91-й год, вот все эти мальчики в розовых штанишках, они, собственно, откуда взялись-то? Они что, были суперпрофессионалами в экономике? Вот, из ниоткуда и звать никак. Ну, за исключением там Найбрита там, и всяких прочих, так сказать, австрийских институтов системного анализа, через которых они постажировались, прошли, и таким образом узнали друг друга поплотнее. А дальше-то, так сказать, опыта у них не было никакого, и ничего, как бы взялись, так сказать, типа куролесить страну, и вроде бы часто считается какой-никакой опыт и так далее. А революционеры в 17-м году, они то же самое, в общем-то, не с огромным багажом государственного управления пришли. Вопрос в намерениях. То есть намерения.
Давай являются... перейдем еще к перечислениям кого-то.
Ты знаешь что, я вот как раз не хотел предлагать кандидатуру, а хотел высказать помимо этой еще и другую мысль.
Ну, и вот я хотел бы напомнить еще несколько человек, так сказать, чтобы не обидеть их, да, потому что это достойные люди. Во-первых, я бы, конечно, пристроил Андрея Илларионова, скорее всего, на судейскую должность. Mm-hmm. Что большей зануды, что для судьи крайне полезно, сложно себе представить. И при его спорности экономических воззрений...
Он скорее экономист, чем юрист.
Мы знаем, какой он экономист. Подожди, мы же не должны с тобой следовать каким-то теориям, так сказать. Мы, если Квачкова будем консультировать, мы скажем, что как экономист он так и доказать ничего не может. И мы это знаем. Это, к сожалению, ну, так.
Нам не случай. Я, кстати, сочувствую, да, я бы очень...
Но если мы говорим о его личной порядочности и о его дотошности, и его стремлении к идеалу, такому перфекционизму, такой скрытый, и определенное следование законов, так сказать, и все прочее, он всегда твердо отстаивал свою позицию. Я могу с ней не соглашаться, но тем не менее известно, что он этой позиции придерживался. Приходил во власть, придерживался там. Уходил в оппозицию, опять придерживался. Опять приходил во власть. То есть, вот, несмотря на такую ундуляцию между властью и оппозицией, он всегда сохранял свою точку зрения. Что и продолжает делать до сих пор. Что, в принципе, и для судьи, так сказать, эта позиция крайне ценная. Крайне ценная, она выдержанная. Можно быть уверенным, что, так сказать, целый ряд судебных разбирательств, в которых позор пал на голову, так сказать, нашей страны, их перечислять там не хватит пальцев рук и ног. Значит, вот он бы не допустил такого безобразия никогда. Вот это достаточно очевидно. Поэтому, с моей точки зрения, если говорить о левых, то, конечно, мне симпатичен тебе хорошо известный Анатолий Баранов, Борис Кагарлицкий. По крайней мере, это люди в парламенте могли бы отстаивать ту позицию левого воззрения, которую они испытывают, которую они знают, и которую бы они с удовольствием там отстаивали. Ну и, конечно, бы я не забыл про наших друзей, так сказать, Мухина, Соколова и Парфенова, так сказать, как молодую поросль. Я, конечно, не про Мухина, а про молодых ребят, которые оказались заложниками этой дурацкой ситуации, оказались в тюрьме. Так я думаю, что они много почерпнули жизненного опыта негативного там. И, думаю, накопили полезной энергии для того, чтобы работать в правительстве на хороших должностях. По крайней мере, если говорить о московской мэрии, я бы с удовольствием их взял к себе на работу и, возможно, воспитывал бы следующую смену из этих таких отважных людей.
Нет, я согласен с твоим предложением, с одной стороны, хотя, в общем-то, ты в основном прибегаешь к кандидатуре либерального лагеря, что не вполне соответствует, скажем так, умонастроению сегодняшнего российского общества в силу того, что она уже достаточно натерпелась от этих либералов. Но хотел бы сказать несколько слов в принципе за систему. Я думаю, что та система, в которой мы сейчас вот распределяем как бы виртуально эти самые портфели, она в принципе не заточена под то, чтобы быть системой нашего будущего. Смотрите сами, вот президент, например, по своей роли, да, это должен быть или какой-то супермен, который во всех вопросах разбирается досконально и при этом досконально честен для того, чтобы не делать преференции там своим друзьям, родственникам, блатным там, и всему тому подобного. Да? Либо человек, который, оказавшись на этом месте, вольно или невольно, окажется с кучей полномочий, над которыми нет никакого контроля, и которыми он может распоряжаться, куда левая нога его заходит. Так была сделана эта Конституция, она таковой и является.
Это так.
И примеры такого мы видим, как и в предыдущем, ну, так сказать, президенте, под кого она была заточена, так и в нынешнем. Спрашивается, если мы на этот пост посадим даже кристально честного человека, он окажется перед огромным соблазном делать все, чего ему позволить, то не отвечается это никак. И ответственно за это, по большому счету, не он, а это Конституция. Да?
Или в силу его возраста как... кто-то другой будет заниматься этим делом от его лица.
Я полагаю, поэтому, что знать, так сказать, самого главного, да, то, что, во-первых, так сказать, эта Конституция никуда не годится, и так или иначе надо будет ее полностью отвергать и вместо нее делать новую, это раз. И второе, это то, что если уж это делать новую, то идти не по, так сказать, полностью дискредитировавшей себя системе представительной демократии, а идти все-таки по принципу прямой демократии, о котором мы с тобой все время говорим. Поэтому то, о чем мы говорим, речь идет лишь о полномочиях на переходный период, на то время, пока можно создать новую систему власти. И те люди, которые должны туда приходить, они должны не просто, на мой взгляд, уметь разрулить какие-то текущие хозяйственные вопросы, а дальше путь идет, как идет. Они должны быть вдохновлены именно этим переходным периодом, что весь мир насилием разрушим до основания, а потом, вот это потом они и должны создавать.
Знаешь, в частности, путем учредительного собрания.
Да, в частности, путем учредительного собрания, но надо это не откладывать, так сказать, до греческих лет, а понимать, что это насущная задача для страны, потому что иначе мы получим опять некую новую когорту людей, которые когда-то были очень хорошими, честными и так далее, но которые постепенно переродились, выродились, получили наследие своих предшественников, которые обзавелись там дворцами, нахапали себе миллионы и миллиарды, причем сравнительно безболезненно. Это сейчас же так спиливают только верхушку айсберга, там раскапывают. Ой, надо же, вытащили вот этого фрукта. А смотрите, у него какие дворцы, а он сам кто? Типа сидит где-то в провинции, никто и звать никак, в Самарской области, да? И вроде бы у него должность незаметнее не придумаешь. Вот. И так далее, и так далее. То есть, а почему бы им не пойти потом по этому пути? Мы же помним с тобой путь Белова. Да? Вот он вроде бы пока был, так сказать, в оппозиции, там в правой, вроде бы был и, так сказать, ничего, сравнительно так нормальный, честный человек. Но оказался на должности губернатора. Ну, он, правда, когда до этого был вице-губернатором, но это был так ельцинский период. Ну и что ему сразу? Или революцию там совершать, так сказать,
Белых,
прошу прощения, да. Или революцию там совершать, все переделывать, что он объективно не в силах, или начать подворовывать, как все остальные губернаторы. Ну, его на этом и поймали. Ну, ты же понимаешь, что поймали — это функция избирательная. На них можно поймать 88 губернаторов из 88. Просто каждого, так сказать, на своем. Но выдергивают именно того, который нужен в данный момент. Вот и все, так сказать, смысл-то в этом. Поэтому нет, я думаю, ни желания, ни необходимости ставить людей в те же самые обстоятельства и смотреть на них потом, ну, этот проворуется или нет. Если он стоит на воровской должности, и кроме воровства там делать по большому счету нечего. Вот. Или же он начнет строить нечто новое. Вот эту вот концепцию этого нечто нового мы с тобой, собственно, и родили вот, в виде конституции прямой демократии, но ее надо же воплощать в жизнь. Тогда из этого будет хоть какой-то толк. А иначе все пойдет и встанет на круги своя, и те же люди, так сказать, сбросив в себя, так сказать, революционный флер, постепенно адаптируются к системе и по большому счету начнут творить то же самое. То есть на это их затачивает система сама, да, они просто плохие люди. Сколько губернаторов меняли, даже в ельцинское и после ельцинское время?
Да тьму. Следующий начинает воровать с большим энтузиазмом, чем предыдущий.
Да, да, то есть они были со всех слоев общества, были, так сказать, народные какие-то трибуны, были чекисты, были генералы, были управленцы, так сказать, мандатированные, там как бы нагребшие себе полномочия, лидеры России, чего угодно, все однозначно потом после этого воруют, но все-таки, нам, как говорил в свое время Жванецкий, может, консерватории что-то подправить? Понимаешь, они уже базируются на тех людях, что они все не те.
То есть ты предлагаешь рассматривать эту структуру как сугубо временную, а говорить о постоянных людях, на которых будет ответственность за судьбу страны, именно избирать их в учредительное собрание, чтобы они сформировали вот ту самую систему представительной демократии, да, которую ты излагаешь.
Скорее всего так, не представительной, а прямой демократии, потому что представительная демократия за 1000 с лишним лет своего существования, она ясно доказала, что тот, кто держит при себе бразды власти, он по-любому сможет ее обхитрить, обегорить, так сказать, поставить своих нужных людей, все это выдать за результаты народного волеизъявления и так далее и тому подобное. Пробовали несметное количество раз в разных странах капиталистических, социалистических, в Венецианской республике с дожами или без дожей. Все аналогично, так или иначе, приходило к этому. Поэтому просто нам надо это осознать, не надо идти по тому же самому пути и расценивать, скажем так, будущие кандидатуры в состав правительства, даже не с точки зрения того, насколько они профессионально могут там разрулить проблему трупы канализации, там, скажем, в его подведомственном хозяйстве, да, а насколько они готовы и заряжены на эти вот революционные перемены.
Я уж не говорю о том, что... Тем не менее, в период переходный совершенно очевидно, что трубы должны, так сказать, работать, и система должна функционировать.
Должны, хотя я должен тебе сказать, что я пережил 92-й год в Москве, и я прекрасно знаю, как трубы не работают при том же самом Лужкове. То есть я представляю себе, что это такое, и мы его все пережили, и тем не менее это оказалось несмертельным. Надо понять, что между локальной проблемой трубы, которая работает и не работает сейчас, и будущим страны, есть все-таки огромная качественная разница. Я за то, чтобы трубы работали. Но
а вот все-таки насчет учредительного собрания. Как ты относишься к мысли о том, что большое количество людей должно быть там молодежи, которые располагают информацией о современных IT-технологиях, ну, хотя бы таких, как вот, если представитель КПРФ, Жуковский, экономист, и либерал, так сказать, Мовчан, так сказать. Я специально называю людей из разного списка, но одного уровня квалификации, которые разбираются в этих вопросах, наверное, даже лучше, чем мы.
Понимаешь, Саша, IT-технологии, я думаю, на этом этапе, это очень важный, но технический момент. Не технический момент, это гарантии, так сказать, прямой демократии, целая цепь юридических вопросов, если угодно, правовых вопросов, законодательных вопросов, а не технический, так сказать, момент, как именно это обеспечить. Он тоже важен, он, безусловно, нужен. Но это все-таки вторая часть вопроса, да, а вот первая – это именно она. Поэтому мне кажется, что тут должны быть не столько молодые люди, сколько люди с изрядным опытом, которые прошли через всякие тернии, так сказать, вот этой вот...
Ну, молодежь тоже тертая есть. Если взять Дурова, который мучается с Телеграмом, воюет в одиночку с Роскомнадзором, надо сказать, что это достойная битва, и человек доказал, что он умеет работать.
Достойная битва, но он все-таки не политик, да, он, так сказать, технарь, который отстаивает
он свой бизнес. Он как раз, да, он как раз может помочь техникой и политикам.
Да, некоторые принципы. А здесь вопрос все-таки политический, да, и не надо как бы вот считать, что он чисто технически обеспечен, так сказать, IT-коммуникации, и, значит, все зарулится само собой. В первую очередь, конечно, это политический вопрос, хотя я считаю, что в нем должны быть, конечно, для того, чтобы его решать, в первую очередь люди, зарекомендовавшие себя своей принципиальной гражданской позиции. Квачков как раз совершенно справедливо относится именно к таким людям, так что я считаю, что именно из таких людей, как Квачков, и должна состоять вот это вот
Получается некий совет старейшин, так по большому счету, исходя из того, что ты говоришь, так сказать, то...
Ты знаешь, я думаю, что, конечно, всем этим людям, во-первых, место в учредительном собрании, назовем его так, да, и, так сказать, они должны высказывать там свою именно принципиальную позицию, и мы будем им верить, потому что они через слишком многое прошли для того, чтобы продаваться. Не говоря уже о том, что человек как бы на склоне жизненного пути, да, у него все меньше и меньше оснований продаваться.
Чего раньше? Меньше мотивов, да.
Меньше мотивов. И это серьезно на самом деле, да, это не пустяк. Мотивы – это определяющая часть жизни любого человека. Да, если у него, так сказать, впереди там еще 40-50 лет активной жизни, он думает, и на что же я это буду жить, или украду сейчас, или потом мне неизвестно, что застанется потом, тут это тоже мотив, его нельзя сбрасывать со счетов. Вот, поэтому я считаю, что мотивированным людям с политическим опытом в первую очередь место в том, чтобы создать вот новую систему государства. Тем более, что эти вопросы скучные и не денежные. Они вопросы принципиального характера.
Да, и они такие, многодельные, скажем так.
Саш, давай перейдем к вопросам, а то я боюсь, что мы опять можем что-то не успеть, а наш слушатель, как всегда, успеет забросать нас этими вопросами. Так, первый вопрос Смирнову. На прошлой передаче вы спросили, почему Путин раскрыл рот на добро Белоруссии, а вы начали отвечать, что Россия не хочет ничего у нее отбирать. Но мы, по-моему, Саша, достаточно прокомментировали этот вопрос. Вопрос ведь не в том, что Путин такой добрый, да, а в том, что вот я лично не понимаю, если вы говорите о том, что отбирать у Беларуси, а что, собственно, надо отбирать-то у нее? Что, завод БелАЗ, что ли? Нет, вроде никто не покушается. Минский телевизионный завод, тем более нет. Ну, вот вроде у нас тут свой Рубин хранил этот рынок и так далее, и так далее. Поэтому надо понимать, не надо переводить стрелки на то, что Путин хочет чего-то у Беларуси или Россия хочет чего-то у Беларуси отбирать. Есть вопрос. И этот вопрос действительно серьезный. Его 20 лет как бы заматывают, но он все равно стоит. Если 20 лет назад, я имею в виду 99-й год, так сказать, подписали там соглашение о создании союзного государства, то это союзное государство реализуется в чем? Ну, прошло 20 лет, там были поставки там, того, сего, мир, дружба, жвачка. Понятно, поставки не в пользу России, а в пользу Беларуси. Мы все это понимаем, никто это не опровергает.
Последние трепыхания союзного государства были при Бородине. После ухода Бородина так да. Практически все кончилось. Даже в информационном плане. Верно.
Ну, как трепыхание. Он пытался время от времени будировать этот вопрос,
да. Поскольку был секретарем. Ну, мужик энергичный был, да, так и поэтому, конечно, он пытался.
Да, мы тогда делать будем чего? Ну, по большому счету, ничего. Понимаете, будем говорить так про союзное государство, трешь-мешь, а вообще каждый остается при своих. Ну, тогда надо или, как говорится, с дотацией спрыгнуть, или все-таки развивать этот проект. Я в данном случае не защитник Путина и его, так сказать, там, действий государства. Я просто говорю, что за 20 лет это куда-то должно сдвинуться. Вот в этом реально проблема. Не в том, что у Белоруссии что-то хотят именно похитить. Я не очень вижу, чего можно
похитить. Ну, похитить заодно. Это уж без этого, так сказать, ничего не движется.
Нет, понимаешь, да, так сказать, когда образуется общая экономическая система, кто-то там становится олигархом, там трешнешь, в рамках этого государства я все-таки не рассматриваю его как перспективу и будущее для всей объединенной России, но дальше-то надо чего-то делать, вот, поэтому я думаю, что основной вопрос, он вокруг этого вращается, а не вокруг того, что, так сказать, кто-то что-то, так сказать, какой-то завод хочет украсть, а ему не дают. Вы правда не видите разницы между Путиным и Россией или прикидываетесь, а на российское добро Путин рот не раскрывает? Вы знаете что, я разницу между Путиным и Россией вижу, по-моему, наша передача, она постоянно именно об этом и говорит, в чем разница между Путиным и Россией. Но что касается на российское добро, чего ему рот раскрывать? Чего он мог проглотить, он уже проглотил. Но было чего проглатывать. Обратите внимание, что это все-таки нефть, так сказать, транспортирующие отрасли, вот вся эта переработка первичного сырья там, и так далее, и так далее. А тут Беларусь-то при чем? Тут вроде транспортную компанию, газотранспортную там, и нефтетранспортную, там она уже давно акционерно принадлежит России, а больше-то чего? Так что, в общем, тут на то, что Путин мог в России раскрыть рот, он уже давно раскрыл, захлопнул, прожевал и проглотил. Строго говоря, проблема в этом. Я отнюдь этому не радуюсь, просто констатирую факт. Так, Смирнов, что-то много мне сегодня вопросов, Саша, извини. Вы говорили, что это вам не понравилось жить на Западе, а что именно, например, в Германии, Голландии, уровень продолжительность жизни намного выше. Наши знакомые оттуда обратно в Россию не хотят. Вы знаете, конечно, рассказ долгий, но, понимаете, как бы это покороче сформулировать. Когда вот из Советского Союза была эмиграция, ее часто называли колбасной. Потому что ехали, так сказать, за лучшими условиями жизни. И тот, кто эти лучшие условия получал, он этому искренне радовался. И как бы больше ничего в жизни не хотелось. Колбаса там действительно лучше, больше количество сортов, лучше социальное обеспечение по целому ряду проблем. Можно, грубо говоря, не работая, получать там какие-то небольшие деньги, которые по нашим критериям вполне достаточны для жизни там, и прочее, прочее. Мне это все известно. Вот есть люди, которые удовлетворяются этим, понимаете, которым как бы вот достаточное количество колбасы, ну, условно говоря, оно является вот решающим критерием в жизни. значит, уже здесь можно жить, и все, все отлично. А есть те, которым нужно что-то большее, духовная среда, общение, в конце концов, возможность себя реализовать в той области, в которой мы сейчас себя реализуем, там, политической и так далее. Там всего этого нет. Ну, там достаточно узкий круг общения, как правило, ограниченный тем русскоязычным, скажем, кругом, который находится поблизости вас. То есть, по сравнению с нами, это, так сказать, очень, очень малое, очень узкое. Поэтому тот, кто готов удовлетвориться вот этими материальными соображениями, которым больше ничего не надо, я ему, вы знаете, по-своему не то чтобы завидую, а как бы радуюсь тому, что есть люди, которые вот могут таким вот небольшим набором жизненных благ обойтись для того, чтобы почувствовать себя счастливыми. Вот мне лично этого мало. Поэтому, а может быть, я не настолько заточен на эти материальные блага. Поэтому вот, вот именно это мне и не понравилось. Вы знаете, я приведу короткий пример такой. Где-то в 88 году я выехал, наверное, впервые там, на достаточно длительный срок. И, в общем-то, мог бы остаться дальше даже там. Тогда была немножко другая ситуация. Совершенно другая. Там были какие-то такие мифы о перестройке бродили. Все это было, так сказать, так, на волне общественного внимания. И вот я помню, что я как-то зашел в какой-то магазин в Париже. Такой алкогольный, да, и так вот у меня еще было такое советское мышление, я все-таки выехал туда после, наверное, 15-летнего перерыва, выехал, так сказать, вот обвел глазами все эти полки, все это...
В левой части или правую? В левой части дешевые напитки, в правой дорогие. Ты какую часть?
Саш, я даже не представляю, потому что тогда для нас все это казалось жутко элитным. Тогда для нас даже водка Смирнов FF казалась каким-то элитным напитком. Не говоря уж про всякие остальные там коньяки, так сказать, там и прочее.
Да и сейчас вино за 1 евро тоже ничего пьется.
Нет, не суть. Я просто говорю, вот обвел взглядом вот эти вот витрины и вдруг почувствовал, что как много есть для чего взять и выпить, а выпить-то не с кем. Я не пьяница, вы поймите меня правильно, и, так сказать, пью, так сказать, отнюдь не очень, очень редко там, в каких-то компаниях, и вообще это не является самоцелью. Но вот это примерно вот, вот такой менталитет. Вот вроде бы у тебя все есть, а сделать это вместе не с кем. Вот не тот это стиль жизни, к которому мы привыкли. Не знаю, насколько я достаточно объяснил это хорошо. Пожалуйста, Саша.
Я бы рекомендовал нашим слушателям обратить внимание на то, на судьбу Франко, известного как палача испанского народа, фашиста, генералиссимуса, путчиста и все прочее. Он, когда кончил военную карьеру в свое время, оказался на пенсии, оказался губернатором Канарских островов. Сидя там, вот ему шило в попе сидело, приезжали в гости его бывшие сослуживцы военные, плакались на том, как в Испании плохо жить и вообще доколе мы будем терпеть все это дело. Он сидел, общался с ними, общался и сделал переворот. Вот, казалось бы.
Так, далее. Что вы думаете о Зеленском? Является ли он марионеткой США и есть ли шанс с ним наладить отношения России и Украины? Вы знаете, у меня лично вот, кандидатура Зеленского на президентских выборах очень радует. Потому что я уже видел похожий прецедент во Франции, который, к сожалению, реализовался. Когда Калюш, известный французский комик, выдвинул свою кандидатуру на должность президента, как раз это было соперничество, тогда помню, между Миттераном и Шираком. И мне очень жаль, что его в итоге вынудили снять с выборов свою кандидатуру, потому что так до конца и осталось неизвестным, сколько людей готовы было послать нафиг всю эту систему ради вот такого, так сказать, комика, который, в общем, высмеивал и тех, и других. Я думаю, что Зеленский в этом смысле, если он дойдет до выборов, мне очень будет интересно посмотреть на его результаты, на то, каким он окажется, так сказать, в результате. И очень от души я бы пожелал ему победы, честно говоря, вот именно по этой причине. Что же касается улучшения отношений России с Украиной, я не думаю, что какой-то президент сейчас на это вообще окажется способен, просто потому, что там создан марионеточный режим. И для того, чтобы этот марионеточный режим перевернуть дальше, необходима просто революция. Майдан ее, как угодно называйте. Тут вопрос не в личности, что придет кто-то другой. Там он может быть чуть мягче Порошенко, чуть, так сказать, жестче его, там, чуть вежливее, там, еще что-то. Но марионеточный режим как таковой остается. То есть страна заделана как марионеточная структура. То есть, грубо говоря, это как Южная Корея сейчас. Вот она вроде бы сама такая пестрая, независимая, 50 лет уже все-таки прошло. Но она находится, фактически это оккупированная США страна. Вот на сегодняшний день это Украина примерно такой же статус, в моем понимании. И то, что это было допущено, это стратегическая ошибка Путина. Я думаю, что даже это главная ошибка Путина за все его правление, по сравнению с которым меркнут и истории с Курском и так далее, так далее. Я имею в виду подводную лодку. Пожалуйста, Саша.
Мне глубоко начхать на мнение Путина на этот счет. Я насчет мнения, так сказать, украинского народа и их дальнейшего благополучия. С моей точки зрения, наилучшая кандидатура сейчас Бойко. Если бы Донецкая республика не была сейчас разделена на две части, и люди могли, имели бы возможность проголосовать так, как надо, у него появились шансы на второй тур, а возможно и на победу. То есть это вполне была бы фигура, которая совершенно точно наладила бы отношения с Россией на спокойной деловой основе. И поэтому кандидатура, вот она не броская, не такая юморная, как Зеленский. Наверное, он не умеет рассказывать анекдоты, даже скорее тут совершенно точно не умеет, как Зеленский. Но то, что как президент Украины он мог бы выполнить функцию и поработать там, по крайней мере, один сезончик, это вот для меня очевидно.
Ну, я в качестве алверды хочу заметить, что, во-первых, естественно, Поросенко, он все предпринял усилия для того, чтобы этого не осуществилось. Это и голосование на Донбассе, и запрет голосования в России на избирательных участках. То есть да, для всех тех, кто потенциально мог бы сделать. Да, это понятно, само собой. Но с другой стороны, я хочу сказать, что как минимум двое из прошедших четырех украинских президентов, они приходили к власти чуть ли не как российские ставленники. Я имею в виду Кучму, как директора Уралмашзавода, и того же самого Януковича. Чего-то очень большой тяги к России в итоге не обнаружилось. Там и там, и сям, так сказать, были откровенно антироссийские действия, которые совершались. Янукович, он стал пророссийским только тогда, когда его пригрозили убить, и его надо было вывести. Этим моментом надо было воспользоваться, это другой момент. Но до этого он, извините, никаких особых инициатив не принимал. Так вот, и нашим, и вашим. Поэтому я слишком большого оптимизма на этот счет не питаю. И когда я говорю про Зеленского, я в первую очередь исхожу, и в частности, из этого определенного исторического опыта. Два из четырех все-таки 50%. Остальные-то двое вообще не были пророссийскими. Да? Смирнову, извини, опять, Саша, все что-то... Я сегодня на язык попался. Как у вас так получилось, такие глубокие связи с Францией? Это у вас еще в семье так сложилось или так получилось? Вы знаете, долгая история, но я хочу сказать, что мне в жизни повезло. Повезло, я думаю, дважды. Первый раз, когда я поступал в университет дружбы народов, я поступал туда после школы, у меня был, так сказать, там аттестат с отличием, все такое. Но в школе я изучал немецкий язык. И когда я пришел в университет, то меня направили, соответственно, в группу французского, потому что немецкого языка там дальше продолжения не было. Те, кто учил английский, пошел в английский. Те, кто учил испанский, пошел в испанский. А вот я с немецким оказался во французской группе. И надо сказать, что немецкий в этом смысле такой удачный язык, что по мере моего изучения французского, мои немецкие знания практически полностью стерлись. Они как-то вытесняют один другого. Вот есть такой парадокс. Те, кто учил английский, всегда было тяжелее с французским языком. По-моему, тяжело приходится по сегодняшний день. А во-вторых, в 1974 году мне посчастливилось поехать в туристическую поездку во Францию. Причем эта поездка была посвящена 30-летию освобождения Парижа. И вот именно в эту поездку почему-то молодежная комиссия общества Франции СССР решила сопроводить нас вот со своими французскими активистами, которые вместе с нами ездили по всему этому маршруту. Этого никогда не происходило до и никогда не происходило после. Вот почему-то на меня это выпало. Понимаете, вот такой вот как бы луч с неба. И представьте, что с людьми, с которыми мы ездили в эти поездки, ну не со всеми, конечно, но с некоторыми из них, мы являемся до сих пор активными друзьями, встречаемся там, несмотря на то, что только событие произошло, это уже 40-45 лет прошло. Я даже иначе не поверил, что люди столько могут там дружить, там все. А вот это для нас реальное событие. Ну и были потом другие вещи, но эти две оказались в итоге определяющими, которые, так сказать, вот как бы определили мое такое глубокое знание Франции. Ну и далее, так сказать, там дальнейшие контакты и все, что с этим связано. Так, еще. Каким образом, простите, вот один вопрос пропустил. Каким образом Горбачев пришел к власти и как его туда допустили? Наверное, если бы не он, СССР так до сих пор и существовал бы, не так ли? Ну, знаете, в каждом историческом, в каждой исторической оплошности есть какой-то свой смысл. Можно было и так предположить, но я не могу не сказать, что начиная с времен Ленина-Сталина, которого, в общем-то, на свои посты попали вполне демократическим для тех пор путем. То есть все-таки их хотя бы партия, какой-то актив, но они их действительно выдвигали из своей среды. Это не были какие-то там диктаторы-узурпаторы, которые с ножом в руках, так сказать, захватили власть, там, перерезав всех ближних. Да, это было не так. Вот после этого, после их, так сказать, правления, шла эпоха последовательной деградации власти по сравнению с каждого последующего правителя, по сравнению с предыдущего. Можно сказать, что Хрущев был карликом по сравнению с Сталином, а Брежнев карликом по сравнению с Хрущевым. Ну, дальше Андропова с Черненко я не стану сравнивать, хотя их там славят, особенно Андропова на сегодняшний день. Но их роль была даже по сравнению с Брежневым гораздо мельче. А уж Ельцины, уж тем более последующие ему Путина, вообще какие-то лилипуты, понимаете? Вот эта деградация, в этой деградации свое место есть и для Горбачева. То есть он гораздо ниже своих предшественников, но выше, чем те, которые ему унаследовали. Поэтому я считаю, что какая-то логика в этом процессе, к сожалению, была замешана. И, в общем-то, это не столько конкретные качества самого Горбачева, которые я очень низко ценю, но и определенная историческая тенденция, которая должна была в нем реализоваться.
Ну, я помню, я помню то время, и сыграло, конечно, роль возраст. Потому что в Политбюро, да, а иначе как из Политбюро, так и избираться было в то время невозможно, он был самый молодой, самый энергичный и работоспособный. Остальные просто были, ну, никакие вообще. Причем, ну, были люди, наверное, более, так сказать, уважаемые, типа Громыко, да, так сказать, который был в тот момент ни много ни мало как председатель Верховного Совета. Но возраст подпирал его до такой степени, все понимали, что если вслед за Черненко поставить Громыко, и он помрет еще через... Ну, это вообще-то... И поэтому сыграла роль именно возрастная, так сказать, вот эта вещь, попытка смениться чисто по возрасту.
То, что ты объясняешь, кстати, это не лучший аргумент в пользу возраста и молодых сил. Вот он как бы был в силах и наворотил такого, что дай бы Бог, чтобы у него этих сил не было, или лучше бы, так сказать, у него их не было и тогда. Понимаете? Причем по дурости, так сказать, в общем-то. Он дал себя элементарно развести тем же самым, так сказать, и американцам и так далее. Более опытные люди, типа Громыко, они, наверное, бы на этом деле не развелись. А его развести можно было. Ну, его и развели. Но в результате получился такой клоун-дурачок, понимаете, как его на сегодняшний день.
В Рейкьявике надо было посылать.
Нет, ну это для этого надо было обладать определенным умом и определенным опытом, понимаешь? А для того, чтобы обладать определенным опытом, вот мы опять приходим к функции возраста. Понимаешь, Саш, я говорю, грубо говоря, что ты, как мэр Москвы, может быть, долго не просидишь на своем посту после революции. Но то, что ты можешь сделать в то время, пока ты просидишь, это будет бесценно. Поэтому я вот пример с Горбачевым как раз рассматриваю для того, чтобы люди понимали, что возраст это не какая-то, так сказать, отмычка для того, чтобы в дальнейшем руководить страной, потому что это не всегда бывает во благо. Так, бывали ли вы в Швейцарии? Какие у вас впечатления об этой стране? Ну, я лично не бывал, я могу руководствоваться только слухами французов о Швейцарии, которые говорят, что там все так же, как во Франции, только дороже, чем... так сказать, в ней существенно, потому что швейцарский франк равняется доллару на сегодняшний день, а там во Франции, во франках такие же цены, как во Франции были во французских франках. Вот примерно.
Я бывал, мне очень понравилось. Я был во всех городах крупных Швейцарии. Женеве был неоднократно, так сказать, по разным направлениям, и по альпинистской, и просто посещал город Лозанне, читал лекции в школе бизнеса. Катался там на горных лыжах, отдыхал на Женевском озере. Мне очень понравилась эта страна своей и культурой, и чистотой, и, так сказать, умением обращаться с собственным каким-то историческим наследством, так эти свои обережением своих деревень, своего сельского хозяйства уникального, связанного с натуральными продуктами. Поэтому, так сказать, страна мне очень нравится, очень симпатичная, очень безопасная, очень такая уравновешенная. Дай бог, я желаю всем посетить ее.
Так, вопрос. Когда просили собрать поручительство для суда Квачкову, подписало чуть более 100 человек. Немало. Вы знаете, ну, во-первых, я думаю, что если бы это поручительство как-то распространялось более широко, его подписало большее число людей, несомненно.
Ну, вы знаете, самое главное, от него ничего не зависело.
Да, от такого рода акции... Надо понимать, мне просто не раз приходилось подписывать такие бумаги, как и Саша тоже. Они распространяются преимущественно, вы знаете, путем как бы тех внутри того круга, который тебе известен.
Вот, и, к сожалению, предложили... не воздействует на суд абсолютно.
Ну, если бы это был еще суд, а это слово из трех букв только. Так, Краснову. Неужто нет других разумных кандидатов? Или Краснов опять стебется? Вот так вот твои оценивают предложения, Саша.
Есть, не скажу.
Так, хорошо. Сулакшин мог бы быть президентом.
Ну, есть. Маловероятно, но то, что человек уважаемый в оппозиции, многое сделал для развития демократии и написал свой вариант Конституции, так сказать, тоже надо ценить. И много работает, но как президент, наверное... Более того, мы изначально поставили ведь фамилию Квачкова во главе угла, исходя из успеха последней передачи. Если мы обсудим Сулакшина и пригласим его, он с удовольствием, я думаю, придет и расскажет что-то. Может быть, рассмотрим вариант, так сказать, руководства Сулакшина, но пока мы рассматриваем вариант, что какой-то человек типа Квачкова является президентом.
Ну, во-первых, мы сказали, если бы, да, так сказать, понимая, что в этом есть значительная доля условности. А во-вторых, вы понимаете, я все-таки хотел еще раз вас как бы предупредить. Ведь говорить, что вот Сулакшин был бы лучшим президентом, чем Квачков или Жириновский, или кто-то еще, один тут у нас следующий вопрос. Это не значит, что мы вместо плохого царя изберем доброго царя, и тогда все закрутится. Ну, это глупо, понимаете, это, по-моему, еще... На уровне народовольцев этот миф был изъят, так сказать, из сознательного обращения. Поэтому надо менять систему, а не царя. И в данном случае, так сказать, суть не в Квачкове, Сулакшине, а в том, какую систему он будет руководить. По этому поводу, кстати, следующий вопрос. Хорошо ли вы знакомы с Жириновским? Что вы о нем думаете? А если бы он стал президентом?
Вы знаете, я хорошо знаком.
Я не могу... Да, я знаком с ним, вот, не могу сказать, что это хорошо, не хорошо. Я думаю, что это очень верткий тип, вот, что он очень конъюнктурен, то есть в том смысле, что говорит в нужный момент то, чего требуется, готов развернуться на каблуках на 180 градусов в любую минуту. Поэтому, ну, я бы, как говорили пикейные жилеты в известном произведении «Золотой теленок», да, я бы ему палец в рот не клал. Вот. Поэтому это просто политикан, который зарабатывает на жизнь вот, политической, собственно, такой аферой, которая очень долго длится. В свое время его, так сказать, выдвинул КГБ как альтернативу Ельцину на выборах. Это был такой типа замаскированный ход, но он на этом удержался, сделал свой политический бизнес и продолжает им руководить на сегодняшний день. Поэтому как бы ставить на него как на некую политическую фигуру с собственными убеждениями я бы не стал. Скорее всего, у него нет собственных убеждений по определению. Он просто играет на конъюнктуре, которую он чутко ловит. Ну, такое еврейское самосознание, если угодно, у него прорывается. Пожалуйста, Саш, если ты
есть. Мое общение с Жириновским в начале его деятельности сводилось к тому, что он пытался попасть ко мне в кабинет. Я несколько раз кидался в него тяжелыми предметами, иногда попадал, иногда промазывал, как Ржевский говорил, так сказать, в гусарской балладе. И до сих пор так и жалею, что иногда промазывал. Вот если бы в него чаще я попадал тяжелыми предметами, я думаю, что, глядишь, это подправило бы его психику. На мой взгляд, он не совсем психически уравновешенный человек. Абсолютно понятно, что никуда он не годится, ни в какие, не только не в президенты, вообще с ним нельзя в пределах одной пустыни по-большому сходить. Поэтому человек абсолютно непорядочный, неправильный, двуличный, там, трехличный, так сказать, и поэтому в качестве серьезной какой-то альтернативы его рассматривать нельзя.
Я думаю, что те, кто пытается как бы верить ему всерьез, или во всяком случае всерьез воспринимать то, что он говорит, он совершает большую ошибку. Я просто это вот хочу сказать для всех, кто интересуется или задает эти вопросы. Так, судей нужно выбирать всенародно, непрямым образом, и русских во власть двигать побольше. Вы знаете, я вот соглашусь с большей частью этих тезисов, кроме того, что непрямым образом. А почему, собственно, непрямым? Ну, в советское время были выборы судей. Я согласен, что они в достаточной мере...
Нет, должна быть система цензов. Это правильно, так сказать. То есть выбирать надо из людей определенного возраста, определенной квалификации, но выборы должны быть прямыми.
Ценз – это не то же самое, что прямые выборы. Непрямые выборы. Знаешь, непрямые выборы – это значит, когда вы выбрали каких-то выборщиков, а эти выборщики от этого вашего имени выбрали какого-то судью. При определенных условиях это действительно необходимо. Там венецианская демократия дала много тому примеров. Но в случае судей, особенно низшего уровня, вот того, который судит нас на уровне района там, и так далее, я не вижу никакого ограничения в том, чтобы люди, которые прошли уже через эти все тернии, не могли выбрать достойного кандидата среди тех, кого они считают объективно честным. То, чего судьям не хватает на сегодняшний день, это честности, надо это прямо признать. И зависимости, собственно, от народа, который их избрал, а не от президента, который через своих чиновников президентской администрации их формально назначил. Вот в этом, собственно, проблема судейства. Расскажите о судье Московского гражданского антифашистского трибунала. Идея сдохла. Вы знаете, в чем дело? Мы, так сказать, в свое время эту идею подал Мухин. Мы ее развили и пытались реализовать через Национальную ассамблею. И проблема была, может быть, и остается в двух вещах. Во-первых, на тот момент, когда мы ее через ассамблею реализовывали, скажем так, либеральное крыло очень корежилось от того, чтобы называть этот режим фашистским и вообще его действия. Вот сейчас они вроде произносят эти слова, ну так в основном.
Из-за... Легко, сейчас кто они легко произносят.
Кто с Украины, кто с Латвии, кто из Вашингтона, понимаешь. Но вот когда они были здесь, у них как-то эти слова в глотке застревали. У меня такое впечатление сложилось, что у них, как бы это сказать повежливее, очко играло. Понимаете, в этот момент.
Они так каждый раз это увязывали, что, мол, если евреев не преследуют, то, значит, не фашисты. То есть, какие только слова не произносились, какие только объяснения.
Да, и вообще,
значит, причем закатывали глаза к небу, говорили, что исторические примеры, там еще что-то. И когда мы приводили все убедительные документы, что режим фашистский, а мы их произносили системно, четко, так сказать, понятно, с примерами, они уползали под стол, как бы вот дискуссии велись неоднократно.
Ну, так сказать, не давали. Вообще, с их слов выходило, что только евреи имеют право судить, кто фашист, а кто нет. Это что-то типа такого ругательного термина.
Ну, в общем-то, да, как-то такая...
Наклеивают по национальным соображениям, да, только у евреев есть право судить, кто из них является фашистом, кто не является. Ну, и второе, это то, что сама конструкция действий трибунала предполагала, что все-таки трибунал оказывает ассистирующую роль, а обвинителем в нем выступают те люди, которые реально были затронуты тем или иным процессом. Таких людей, надо сказать, нашлось очень немного, особенно среди как бы простых граждан. Хотя мы к ним и адресовали как бы наши вот эти все воззвания. Вот. Но в реальности они очень мало хотели напрямую бороться с кем-то из тех, кто, так сказать, им составил, так сказать, трудности в жизни. причем вот именно по тем основаниям, ради которых был создан трибунал. В общем, они были готовы на то, чтобы поборолись за них, но они сами стояли где-то в стороне. Грубо говоря, гражданского мужества им не хватало. Вот я думаю, что из этих двух причин, в конце концов, и дело застопорилось по этой причине. Так, завтра утром все решится несгласие. Ну, очень хотелось бы несгласить, честно говоря. Не знаю, уж утром или днем. Видимо, речь идет о Квачкове, да, я понимаю. Как приятно слышать правильную речь. К сожалению, новый русский язык даже предложение по-другому строит. Ну, послушайте, помимо нового русского, кто-то же должен разговаривать просто на русском языке. Вот. Ну, надеюсь, что мы с Сашей все-таки этой речью владеем. Добрый вечер. А можно услышать ваше мнение об идее ИГПР ЗОВ? Можно, конечно. Я поддерживаю, разделяю эту идею ответственности власти. Более того, вот я как бы неоднократно хотел сказать, все как не доходили до этого слова, что правительство, которое мы предлагаем, оно безусловно должно находиться под ответственностью власти перед народом. Другое дело, что с моей точки зрения, это вот в проекте Конституции прямой демократии отражено, дело не ограничивается только ответственностью власти перед народом. Здесь есть ряд и других факторов, касаемых, собственно, прямой демократии как таковой, к которой мы сейчас имеем возможность перейти, не исключая ответственность власти перед народом. И более того, внедряя ее в систему управления, просто как краеугольный камень самого управления, вот по новой Конституции России, с нашей точки зрения, ответственность власти под народом должна быть ее составной частью. Причем не только на уровне президента или депутатов Государственной Думы, если она действительно останется Государственной Думой, но и всех уровней управления, на которых человек избирается. То есть, избирая, он должен иметь ответственность перед своими избирателями. Пожалуйста, Саша.
Мне не только нравится эта идея, мы в дискуссиях ее и развили дальше. Вместо двухступенчатого варианта, предложенного Мухиным, мы предложили многоступенчатый вариант, чтобы дать оценку деятельности того или иного чиновника, потому как при голосовании достаточно легко можно определять несколько ступеней ответственности. И у него, если быть точным, была трехступенчатая система. Так вот, мне нравится не только сама эта идея, но и то, как за нее отважно боролся Мухин с своими товарищами. Они же, так сказать, жертвуя собой и подпадая под те репрессии, под которые они попали, они показали истинное мурло нынешней фашистской власти и довели вот эту ситуацию так и до логического конца. То есть они настолько жестко отстаивали свою абсолютно спокойную, законную позицию, но они ее твердо отстаивали. И оказалось, что это для нынешнего преступного государства является костью в горле, что кроме как повязав их и посадившись за решетку, они с этим делом справиться не могут. Вот в этом отвага Мухина и его товарищей как раз вызывает уважение, что он выбрал правильный путь в доказательстве своих идей.
Так, еще вопрос. Все банально просто. У наших олигархов кормовая база иссякла. Почему же Беларусь не разворовать? Вы знаете, вопрос не в том, что олигархи, так сказать, какие-то стыдливые, и поэтому, так сказать, Беларусь не хотят разворовать. Было бы что разворовывать. Кормовая база.
Ну, немножко есть, Валер. Ну, есть чего поворовать.
Я не говорю, что она пустая совершенно и так далее. Но просто, скажем так, олигархи, опять же, их не защищая, я просто понимаю, о чем идет речь. Вот, они у нас воруют по-другому. Они у нас воруют природные ресурсы, они легко реализуются, ликвидны и так далее. А Беларусь, она производит, ну, технические воды затруднительно, понимаешь, затруднительно с нее что-то получить. То есть на внутренний рынок страны ее можно использовать, а вот так вот реализовать непосредственно для того, чтобы разворовывать, это достаточно сложно. Но опять же, объем не тот.
Да, ну, все-таки, видишь, обложили мусорным налогом всех и вся, так сказать, вот в начале этого года. Пришли первые квитанции и получили денежки. Сейчас воруют уже, так сказать, из воздуха фактически.
Да, совершенно верно. Ну, мусорным налогом обложили 140 миллионов человек, понимаешь, а в Беларуси всего 10 миллионов. Кстати, там мусорные налоги, я не знаю, но, по-моему, действуют. Во всяком случае, разборный этот самый раздельный сбор мусора.
Опять старушек, это уже рубль.
Я это видел. Да, согласен с тобой, но это не кормовая база, то есть в данном случае. Вот. Опять же, это без защиты олигархов. Я просто объясняю, что раньше жировали на том, что им Запад давал жировать. Берешь займ там, под процент, так сказать, здесь его отдаешь там, под проценты, и вот тебе, пожалуйста, без всяких усилий у тебя бабки сыпятся в карман. Сейчас им эту возможность весь, в связи с санкциями прикрыли, поэтому приходится кормиться на своей кормовой базе. Но тут имеет значение, во-первых, ресурсная площадь, и, во-вторых, количество населения, которое можно обложить налогами. Здесь в этом смысле, так сказать, ну, кормовая база явно их должна находиться в России, так сказать, а не где-то еще, просто потому что рядом такого же объема кормовой базы нет и не предвидится. Поэтому вот только по этим соображениям они какой-то гуманности. Так, что делать, если я постоянно мямлю и из-за этого меня не берут на работу? А по техническим знаниям я подхожу, прошел соответствующее собеседование. Подскажите, пожалуйста. Ну, вообще-то говорить – это полезный навык. Вот, потому что свои позиции приходится иногда защищать. Но не знаю, чем вы занимаетесь. Я полагаю, что технические знания, при которых не требуют какое-то словесное оформление, все-таки должны находить свой спрос, особенно если вы уже в них поднаторели и, во всяком случае, прошли соответствующие собеседования. Ну, мне так кажется.
Ломайте себя, тренируйте себя. Демосфен вообще был с дефектом речи. Моисей был с дефектной речью, который пророк. Многие люди обладали изначально такой слабой в этой части квалификации, тем не менее достигли. Надо развивать волевые качества, и кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Флаг в руки и держаться, отстаивать свою точку зрения словесно. Это будет правильное решение.
Так. Какой Путин 21 сентября был уволен от власти? Он назначил Путина. Имел право безработный это делать? Понимаете, конечно, не имел, но дело в том, что для того, чтобы отстаивать право, надо иметь силу. А для того, чтобы иметь силу, надо победить вот во время государственного переворота. Вот в этом и, как говорится, весь короткий сказ. Так что вначале победа идет, вначале все-таки сила, а потом уже, к сожалению, право. Какая, по-вашему, может быть у белорусов мотивация для присоединения к путинской России? Есть ли у россиян мотивация присоединиться к Беларуси? Я считаю, что у нас есть мотивация воссоединить единое союзное государство. Ну, так, как мы его знаем в прошлом. Или объединенную Россию, как угодно. Вот воссоздать те 30% отрезанных от них территорий, да, в рамках хотя бы Советского Союза, это определенная историческая задача, которую надо выполнить. Это выгодно и для белорусов, и для россиян в одинаковой мере. Может быть, даже для одних и других. Как Саша неоднократно говорил, так сказать, выгодно жить в большом и в великом государстве.
Экономически выгодно жить в великом государстве.
Не только экономически, я бы добавил, и политически тоже. Ну, вот мотивация в этом. А путинская Россия с акцентом на путинскую, она когда-то кончится. Понимаете, путинская кончится, а Россия останется. Поэтому мотивация состоит именно в этом. Так, вопрос Смирнову. Почему вы упорно отделяете бояр от царя? По-вашему, Путин не самостоятелен? Ну, вы знаете, я не отделяю специально бояр от царя. Просто они друг без друга не могут. Это две составные части одного механизма. Бояре без царя не будут иметь такой власти. А вот он самостоятелен, конечно, но он вынужден считаться со своим окружением. Вот он там может там кого-то из кого-то последнего разоблачили, посадили, какого-то губернатора там или еще чего-то, я уже запутался в этом.
Инвестор Паганова из Соединенных Штатов.
Инвестор из Соединенных Штатов. Там.
Что до него надо там было всех кого-то посадить, тогда она точно доллары отменят в стране по свифту. Всех инвесторов надо сажать.
Чемизов он не сажает, у которого там квартира 1400 метров гостиницы.
Чемизов друг,
или Миллера. Вот, да, так сказать, царь квартиры и прочее, прочее. Это вот этот круг ближних бояр, они друг без друга не могут. Так, ну и последний вопрос. Могли бы вы пригласить Жириновского на ваш эфир? Если да, то какую бы тему вы с ним проговорили? Спасибо. Вы знаете, Жириновский человек конъюнктурный. Я не пас, но я просто говорю, что Жириновский человек конъюнктурный. Он мотивируется в этом смысле только тем, что ему выгодно, что ему не выгодно. Я не думаю, что он ищет какую выгоду от эфира с нами, поэтому это не вопрос просто приглашения, не приглашения. Тему могли бы обсудить с ним любую, какую угодно, ну вот я во всяком случае. Но я не думаю, что это было бы интересно. Мы вот по вашим просьбам недавно общались тут с одним депутатом Государственной Думы. Это нашей стороны была инициатива, это страны была, вернее, с их стороны была проявлена инициатива, но по просьбе нашей редакции мы ее подхватили. Ну, я не считаю это особо интересным, хотя он по-своему показателен, любители могут.
А Жириновский еще больше придурок, поэтому только гантелями в него можно кидаться.
Я не знаю, я не сторонник того, чтобы там как-то клеймить оппонентов. Вот. Он не наш единомышленник, хотя под него как бы усиленно маскируются. Ну, поговорить готов с кем угодно, но я не думаю, что это...
Он не ведет дискуссии, его... бесполезное занятие. Это будет орать безостановочно, да, он... как резная свинья, так сказать. Какой смысл такой в этой дискуссии? Да. Как можно с этой тварью так вести дискуссию, когда орет? Ну, вот Федорова позвали, он же орал как резанный. Жириновский орет еще больше в 4 раза. Ну, бессмысленное занятие.
Ну, да, да. Ну, что же, в любом случае, спасибо, уважаемые слушатели, за то, что вы были с нами в этом эфире. И до следующей встречи на канале Револьвера ТВ в передаче «На самом деле».
Всего вам доброго. Свободу Квачкову. До свидания.